свободы в клубе «Квартира 44». «Собственная смерть» – так называется текст одного из современных классиков венгерской литературы Петера Надыша, который будет опубликован в журнале «Иностранная литература». Я должна признаться, что этот текст прислал мне по почте один из постоянных комментаторов этой программы, переводчик-социолог Борис Дубин. Когда мы обсуждали, как можно говорить об этой программе, вспомнили еще и при помощи психолога Сергея Николаевича Николопова, тоже одного из постоянных участников программы, текст польского писателя Славомира Мрожика под названием «Волтасар». Человек описывает изменения, произошедшие с ним после инсульта. А Петр Надыш описывает свой инфаркт и клиническую смерть. Мы сегодня спросим у главного редактора журнала «Иностранная литература» Александра Леверганта, почему иностранка решила делать эту публикацию. Причем я знаю, что вокруг текста Надыша будет еще некоторая россыпь текстов, которые напоминают людям о жизни и смерти. И в нашем разговоре будет участвовать Антон Нестеров, переводчик, в частности, переводчик такого классического текста, который известен в России под названием «По ком звонит колокол», а в оригинале он называется «Обращение к Господу в час нужды и смерти», и принадлежит он Джону Донну. Я бы хотела, чтобы для начала мы послушали запись моего разговора с писателем Людмилой Улицкой, которая пишет предисловие к публикации Петра Надыша. Если говорить о жанре или о типе этого, прямо скажем, необычного текста, как мы можем его охарактеризовать?
При всей необычности этого текста он совершенно не является новинкой в литературе. Я бы даже сказала, что это один из самых древних жанров и одна из самых древних тем, потому что тема, откуда человек пришел и куда он идет, это, по-видимому, та тема, которая возникает с первым возникновением разума в человеке, осознанием себя. И на самых разных уровнях история и осознание себя человек об этом задумывался. Не случайно в истории существует не менее десятка разных книг мертвых, то есть книг, исследующих спекулятивно и непонятным для науки образом, но тем не менее несомненно исследующих эту тему перехода человека в другой мир. И время от времени такие исследования возникают, и вот это вот эссе, я даже не знаю, как назвать это произведение Петра Надыша, это на самом деле одно из последних свидетельств того, что не перестает людей интересовать, и вот эта самая тема пограничного состояния и перехода человека в иное пространство, отличное от повседневной реальности нашей жизни. По-моему, это все безумно интересно и безумно важно.
Порой эта книга напоминала мне историю болезни. И такое редкое описание практически физиологических, очень тонких ощущений, мало переводимых на язык обычной литературы.
Абсолютно, совершенно с вами согласна. Он вступает в ту зону, которая на самом деле плохо поддается вербализации. Потому что есть вещи, когда человек замирает и со своим языком ничего не может поделать, потому что совершенно ясно, что нам недостаточно понятия наших слов, чтобы писать какие-то состояния и события, которые, в общем, не поддаются описанию. И в этом гениальность писателей бывает, когда они открывают новую зону и могут проговорить словами то, что до них не было проговорено. Вообще, этот эффект, по-видимому, вот самый сильный был лет 50 тому назад. В самиздате вышла книжка, потом она была опубликована, «Доктор Моуди. Жизнь после жизни». Вот она была первым современным свидетельством о том, что говорит врач о состоянии клинической смерти и что говорят люди, которые ее пережили и вернулись к жизни. И вот эти вот смутные ощущения, с трудом словами описываемые, они ведь и тогда уже страшно нас всех взволновали. Я помню, что один мой приятель, биохимик, сейчас он очень крупный ученый, живет давно в Америке, и он сказал: «Ребята, уберите всю мистику отсюда. Это просто кислородное голодание мозга, которое создает, по-видимому, эффект вот этой вот черного туннеля, этой вращающейся трубы. Это просто биохимия, которую мы не знаем». И меня эта точка зрения очень тогда, так сказать, ну, как-то остановила, да, подумала, действительно, очень много чего не знаем, может быть, это правда биохимия. Сегодня совершенно ясно, что да, биохимия, конечно, но кроме биохимии есть еще что-то, что, по-видимому, биохимии не описывается. И вот это что-то, это именно то, о чем пишет Петр Надыш, ну и многие другие, которые этот опыт переживали.
Вообще, это чтение довольно трудное и не всегда приятное. Человек описывает действительно собственное умирание, свое страдание. Что делает такой текст в нашей культуре? Что он делает для публики?
На самом деле, каждый человек задумывается, на каком бы уровне развития и какой бы степени образованности он ни был, он все равно задумывается об этом моменте своей жизни, когда ему придется уйти отсюда. И всех нас волнует эта тема перехода, эта тема границы. Читать об этом, наверное, тяжело просто, потому что, ну, во-первых, ты все время подставляешь себя на это самое место. И знаешь, абсолютно с полной неизбежностью эта минута для тебя наступит тоже. Но я, между тем, считаю, что это хорошее чтение, потому что оно нас готовит к этому самому неизбежному переходу. Никто не знает, что за ним происходит, но то, что этот переход сам представляет собой какую-то длительность, и какой-то процесс, это уже сегодня стало темой изучения, как говорится, научного исследования, а не только религиозных спекуляций по этому поводу. Вот что самое, мне кажется, интересное здесь.
Мы закончили с Людмилой Улицкой на том, каким образом тексты такого рода, тексты о смерти, о страдании, как они встроены в нашу культуру, чем они нужны писателю и публике. И вот на этот вопрос продолжает отвечать Анна Наринская, литературная критика, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». И Анна включает в этот разговор текст Григория Ревзина, архитектурного критика. Он существует в сети, он был опубликован первый раз, по-моему, в глянцевом журнале «Gentleman Quarterly». Григорий описывает свой острый перикардит и свое мытарство, когда он попадает в современную московскую больницу. Анна говорит о том, чем тексты такого рода нужны или помогают человеку пишущему и человеку читающему.
Ну, мне кажется, зачем людям нужны такого рода тексты, на это ответить гораздо проще. Сам человек, переживший страшную болезнь и близость смерти, от этого очень трудно освободиться. Один из путей освободиться от этого – это описать это словами. Мне кажется, более важный, интересный вопрос – зачем обществу нужны такого рода тексты? Они, на мой взгляд, безусловно, нужны. Как бы то ни было, смерть во всех совершенно цивилизованных недигарских обществах остается своего рода табу. И чем проще и больше люди могут о ней говорить не на кухне у себя, не на ухо своему ближайшему другу, а в общественных местах, там на страницах, не знаю, в журналах или в книжках, тем спокойнее и тем, так сказать, внятнее общество осознает эту проблему, ну, например, ту, что среди него есть умирающие. Не просто факт там смерти, что она когда там где предстоит, а вот что мы живем сейчас в мире, в котором там вокруг нас есть умирающие люди, болеющие и умирающие. И мне кажется, что факт болезни в этом смысле и осознание факта болезни, он даже важнее, чем факт осознания смерти. Как раз я хотела вспомнить о том, что как поразившую меня вещь, это было несколько лет назад, когда я в американском журнале Vanity Fair прочла воспоминания женщины, которая умирала от рака и очень подробно описывала, как она от него умирает, и они были опубликованы буквально там, сразу же после ее смерти. Мне, и не только мне, потом я узнала, что эта статья там вызвала огромный резонанс, это показалось невероятным прорывом, потому что, во-первых, многие люди смогли осознать, что умирать не стыдно, потому что ведь болезнь и страдания, и смерть для всех нас овеяны каким-то атмосферой вообще стыдобы, что об этом лучше не говорить, и этого там лучше не знать. Конечно, есть еще другая сторона в России, совершенно другая, потому что если говорить о тексте, скажем, Гриши Ревзина и о каких-то других, то там, например, в первую очередь возникает просто кошмар от глубоко материального состояния, в котором это все происходит, от нищеты больниц, от хамства санитаров, от непрофессионализма врачей и так далее. И это, конечно, для нас ужасно важный момент, потому что еще говорить надо еще и об этом, о том, как страна абсолютно не приспособлена для того, чтобы не умирать от болезни. Это огромная тема. Но если говорить как бы на общечеловеческом уровне, то и здесь, и за границей, и в самых так называемых цивилизованных странах смерть овеяна вот этим ореолом стыда. Умирать стыдно. Чем больше люди про это будут вслух говорить, тем больше этот стыд будет развеиваться. И мне кажется, это очень важно.
Анна, если говорить вообще об истории культуры, то мы можем какие-то аналогичные тексты вспомнить?
Ну, например, такого рода книга «Дневник Марии Башкирцевой». Вот человек день за днем, мы читаем эту книгу, мы видим абсолютно веселую, милую девочку, и где-то в середине книжки она начинает умирать. Там она день за днем составляет, значит, свой дневник, силы уходят от нее, чахотка ее убивает буквально на наших глазах. талантливую, милую девушку. В этом смысле, если говорить о свидетельстве там, болезни и умирания, это довольно такое веское для нас сильное. Мне действительно кажется, что здесь очень важна болезнь, а не только смерть. Потому что о смерти написано очень многое. Да? Тот же, если нам волнуют такие документальные человеческие свидетельства, то да, есть дневник Анны Франк. И это такое невероятное свидетельство жизни под смертью. И, ну, таких свидетельств в 20 веке, в котором людей убивали почем зря, очень много. Мне кажется, что здесь действительно важна не в этом смысле и в смысле тех текстов, которые мы вот обсуждали, включая Мрожика, здесь ужасно важна именно болезнь. Умереть смертью храбрых, это там такое, это совсем не стыдно, а именно стыдно болеть. И общество никак не умеет с этим жить. На Западе с этим борются, да, некоторые политкорректностью, когда там плохо чувствующий себя человек, или он в инвалидном кресле, или как-то он въезжает, и все притворяются, что все хорошо, и все и так и должно быть. А у нас это, они, эти люди, еще как бы находятся в таком легкой изоляции. Ты сама вспомнила, так сказать, когда первый раз говорила об этой теме, ты, конечно, вспоминала, значит, смерть Ивана Ильича. Просто мне кажется, что если спросить всех людей про смерть Ивана Ильича и спросить, что они из этой книги помнят, то практически любой человек скажет, что он помнит фразу «Иван Ильич жил жизнью обыкновенной, то есть ужасной». То, как там осуждается вот это вот, как смерть кажется невероятным, потрясающим событием по сравнению с пошлостью жизни – это все-таки скорее про это. Я думаю, что писем разнообразных там сейчас и можно вспомнить довольно много, просто действительно Мрожик, он достаточно сильно рефлексирует, да, там, свое состояние и как там ему в этом месте плохо, и в этом месте плохо, и что он думает сейчас, и что он думает тогда. Это не так часто записываемая вещь. Тут, если говорить, то скорее можно фильмы вспомнить. Вот недавно был этот французский фильм «Скафандр и бабочка», где описывается человек полностью парализованный, там, который может только двигать глазами, и вот как он живет. Конечно, к этому привлечена какая-то романтическая история, но при этом этот человек показан, и как бы нам предъявлено, как он живет. Мне кажется, такие вещи довольно важны.
Это была Анна Наринская, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». Ну, вот я бы хотела обратиться ко всем присутствующим. Все-таки, если мы говорим о тексте Петра Надыша и Славомира Мрожика, и о тексте Григория Ревзина, к какому типу текста мы можем их возводить? Есть какие-то аналоги в истории культуры? Может быть, Борис Владимирович Дубин начнет?
Прямых аналогов, надо сказать, я не вижу. В этом смысле текст Надыша мне показался вполне уникальным и как-то странно соединяющим в себе уникальность как бы некоего начала. Мы все-таки привыкли с уникальностью связывать, что вот это явление что-то начинает. Но одновременно в нем какие-то странные, не очень для меня, надо сказать, понятные знаки даже конца чего-то и, может быть, даже чуть ли не конца литературы. Да? То есть он делает этот текст Надыша, делает что-то такое с языком описания, с языком представления, с изобразительной тканью, с метафорикой и так далее, после чего, ну, как-то литературе, ну, по крайней мере, сознательной, сознающей себя литературе, придется задавать себе вопрос, на чем она вообще, собственно говоря, держится. То есть это такой крайний текст, через который литература задает себе вопрос, а на чем, собственно, она основывается и за какой карниз она может из последних сил держаться, чтобы, в общем, не рухнуть, ну, в полную необоснованность. А отсюда вопрос, что вообще может литература? Вот может она такие состояния описывать? Конечно, поэзия, скажем, европейская, будем говорить уже действительно о европейской традиции, потому что у Японии тут будет своя история смерти, у индусов своя, я уж не говорю там про Египет и другие культуры, которые много чего в смерти понимают. Европейская поэзия, конечно, знает этот опыт, и, может быть, поэзия вообще держит этот опыт всегда под рукой гораздо больше степени, чем это делает проза. И это не только ахматовская там зазывающая дремота от самой себя ускользания, притягательность умирания, притягательность смерти, какая-то ее зачарованность смертью, что ли, отчасти, видимо, к символистам и к декаденству русскому восходящее, но это и, конечно, и Тютчев, это, конечно, и Фет, я в жизни обмирал и чувствую, это знаю, это Блок много раз. Мне кажется, что в связи с Надышем, в частности, ну, или с Мрожиком, или даже с очень пронзительным таким текстом Григория Ревзина, есть три сюжета, которые можно обсуждать. Сюжет первый первый о нем говорила Людмила Улицкая, роль смерти в жизни. Почему жизнь не может обходиться, или, по крайней мере, европейская культура, европейская история не может обходиться без мысли о смерти? Потому что только помыслив этот предел и обратным возвратным движением, вернувшись к себе живому, можно получить некоторое предельное обоснование собственной жизни, ну, если ты не верующий человек. У верующего другая логика, а как бы вот культура уже оставлена Богом, вот у нее остается такое последнее предельное основание. Есть второй сюжет. Это как это описывает Надаш у себя в повести. В философской повести, если угодно, потому что это очень сильная физиология, но одновременно это очень сильная феноменология, и мы просто читаем почти что такое, ну, я не знаю, Мерло-Понти, где слой за слоем снимается реальность, и нам показывают, как она делается, сначала разбираясь, а потом собираясь обратно. И третий сюжет для меня очень важный, и это «Зачем литературе?» Вообще говоря, разговор о смерти. Похоже, что литература, об этом Бланшо, Морис Бланшо, замечательный французский писатель и философ, много раз писал, опыт литературы, несомненно, в родстве со смертью. И сама литература, как возможность высказывания, возможность существования в слове, глубочайшим образом связана со смертью. Вот, мне кажется, распутывать этот клубочек можно с трех, по крайней мере, вот этих разных сторон.
Борис Дубин, спасибо. «Свобода в клубе», квартира 44, «Собственная смерть». Мы говорим о том, как современная литература описывает реальность смерти и болезни. Александр Левергант, пожалуйста.
Я хотел бы сказать о двух причинах безусловного, я верю в это, успеха этой книги, этого текста, как теперь принято говорить. Действительно, жанр определить очень сложно. Это и не рассказ, это и не эссе, а нечто среднее. У читателя, во-первых, для исповедальной прозы, а это, безусловно, жанр исповедальной прозы, очень редко я-повествование, повествование от первого лица. Оно задает, вообще говоря, оптимистический финал. Потому что если это рассказывает человек в рассказе, а не в дневниках, как мы говорили об этом, умирающего от рака, то совершенно очевидно читателю, что этот человек останется жив. Это одно направление, как теперь говорят, позитивное. Другое, и, наверное, гораздо более существенное направление, направление негативное, заключается в том, что вот вы, Лена, сказали, что мы действительно собираемся опубликовать этот текст в рубрике, которая называется «Мементо море». Мы знаем с вами, что это значит «Помни о смерти». Так вот, беда этого я-повествования, рассказчика, заключается в том, что он как раз о смерти-то и не помнит. И в этом, собственно говоря, трагическая суть этого рассказа. Все то, что с ним происходит, происходит с ним внезапно. Вот мы все время говорим о том, что современный человек готовится к смерти, обдумывает, примеривает ее на себя и так далее, и так далее. У интеллектуала, с которым это происходит в рассказе Надыша, нет этого ощущения. На него подступающий и наступивший инфаркт происходит как нечто, вообще говоря, совершенно неожиданное. Захватывает его врасплох. Вот это вот сочетание позитивности «я-повествования» и негативности в том смысле, что здесь нету вот этого «мементо море», я думаю, и определяет то, что этот текст очень сильно тебя схватывает. А это, собственно говоря, то главное, может быть, единственное, за что мы любим литературу любую, и серьезную, и несерьезную. Это тяга, собственно говоря. Что еще притягивает нас, как не в художественном произведении, не только в художественном, как ее тяга. Мы поместим этот рассказ в рубрику «Мементо море», и рассказ этот будет из этой рубрики отчетливо выделяться, выбиваться.
Спасибо Александру Левергенту. Сергей Николупов, пожалуйста.
Я бы хотел сказать про несколько вопросов, которые возникают при чтении и размышлении. Значит, с одной стороны, да, есть большое количество литераторов, которые, так сказать, помнят о смерти. В этом смысле я, конечно, согласен, что Надаш выбивается, но из литературной традиции, а не человеческой. Большая часть людей не думает о смерти. И для них вот это описание это то, что могло бы с ними быть. Поэтому это во многом будет захватывать читателя и захватывает, потому что большая часть, конечно же, куда-то спешит, торопится и бежит. Более того, в последнее время очень модными становятся воззрения такой целой группы американских психологов, которые считают, что, вообще говоря, большая часть нашей личной психологической защиты и мотивов психологических, социальных, простроены на том, что человек должен защититься от размышления о смерти. Потому что он единственное живое существо, которое, как и все, смертно, но может думать о том, что он смертен. И от этого надо защититься. От этого защищаются как культурные картины мира, куда входит и религия. И от этого защищаются разного рода вещами, там, типа самооценки, заниженной самооценки иногда, завышенной, там много разных проблем. Время от времени эта мысль о смерти все-таки пробивается. Почему я сказал, что для литературы это более характерно? Да, конечно. Поэты, писатели, как художники, как более тонкие существа размышляют об этом и находят какой-то способ. Ну, один из самых таких для меня характерных – это вся серия Мунка «Крик». Вот переживания, депрессии, страха и прочее. И те, кто видели картины Мунка после этого периода, ведь, в общем, будут удивлены, что это один и тот же автор. Мунк в последние годы – это вполне добротный, добропорядочный художник, который не вызывает у зрителя ассоциации с тем Мунком, которого мы все хрестоматийно знаем. То есть, в каком-то смысле, вот эти тексты, они позволяют человеку переструктурировать вот этот тревожный мир и выстроить какие-то свои новые отношения. Не случайно у Искандера есть такая мысль о том, что чувство юмора – это след от пути назад, когда человек в своей безысходности заглядывает вот в бездну, убеждает, что и там ничего нет. И вот когда он идет назад, это и есть чувство юмора.
Сергей Николопов. «Свобода в клубе «Квартира 44», «Собственная смерть», текст Петра Надыша, венгерского писателя под таким названием, будет опубликован в журнале «Иностранная литература». И мы говорим о том, как современная литература описывает смерть, умирание и болезни, с переводчиком-социологом Борисом Дубиным, с главным редактором журнала «Иностранная литература» Александром Левергантом, с психологом Сергеем Николоповым и переводчиком Антоном Нестеровым. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Свобода. Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В больницах остаются четверо пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа. Об этом сообщила заместитель главы правительства Хакасии Ирина Смолина. В результате аварии погиб 71 человек, четверо числятся пропавшими без вести. Причины произошедшего до сих пор не установлены. В Махачкале, Дагестан, совершено нападение на командира ОМОНа. В субботу вечером полковник милиции Магомед Байсултанов возвращался домой, когда неизвестные ударили его сзади по голове и скрылись, забрав его оружие. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убит боевик. Это Хатай Мансуров, житель Азербайджана, имевший временную регистрацию в Москве. В Ингушетии, станице Троицкой, в ночь на воскресенье обстреляно расположение мотострелкового полка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, ведутся поиски нападавших. Моряки с сухогруза «Арктик Си», бывшие в заложниках у пиратов, вернулись домой в Архангельск. Сообщается, что их самочувствие нормальное. «Арктик Си» был захвачен в конце июля в Балтийском море, а обнаружен и освобожден в середине августа в Атлантике. В парламенте Ирана начались дебаты перед голосованием по составу нового кабинета, предложенного переизбранным президентом Махмудом Ахмадинеджадом. На Арлингтонском национальном кладбище в столице США похоронили сенатора Эдварда Кеннеди, который скончался 25 августа в возрасте 77 лет от рака. На юге Афганистана в провинции Гильмент в результате взрыва погиб британский солдат. В стране находится с визитом премьер-министра Великобритании Гордон Браун. В Японии сегодня парламентские выборы. Оппозиционная демократическая партия, как ожидается, нанесет поражение правящей либерально-демократической партии, которая 50 лет находится у власти. В Ираке в результате 3 взрывов в субботу погибли по меньшей мере 18 человек, десятки были.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44». «Собственная смерть». Текст под таким названием будет опубликован в журнале «Иностранная литература». Его автор – современный венгерский классик Петр Надыш. И мы говорим о том, как современная литература описывает реальность смерти, реальность умирания, реальность болезни, реальность страдания в современном мире. В кругу нашего обсуждения будет еще и текст Славомира Мрожика под названием «Валтасар». Это текст писателя, который пережил опыт инсульта и восстановления, и рассказ Григория Ревзина, который называется «Григорий Ревзин и ангел». Григорий рассказывает о том, как с тяжелым перикардитом он был госпитализирован в одной из московских клиник. За нашим столом главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, переводчики Борис Дубин и Антон Нестеров и психолог Сергей Николопов. Хочу у Антона Нестерова спросить, как вам кажется, к какому культурному типу относятся тексты, о которых мы говорим?
Тут первое, когда мы говорим, к какому культурному типу, то если мы взглянем вот через эти тексты на нашу культуру, то они обнажат, насколько мы отличаемся от культуры до нового времени, потому что культура средневековая и раньше, она считала смерть неотъемлемой частью жизни, она венчала. И только со смертью жизнь приобретала окончательную отливку, как металл, ценность и измерение. Можно было сказать, кто ты есть. То есть очень характерная история для современного сознания, немножко дикая. Джон Донн, поэт и проповедник, будучи настоятелем собора святого Павла, перед смертью болел, судя по тому, что мы представляем, это был уже рак желудка, то есть это после написания той книжки, которую так любят цитировать с подачи эпиграф к роману Хемингуэя. Он знал о своей смерти. Что он сделал за неделю до, предчувствуя близкую кончину? Он позвал художника, завернулся в саван и позировал художнику. С точки зрения современного человека это почти тщеславие. С точки зрения Джона Донна и его эпохи, он хотел закончить свою жизнь именно как проповедник, как человек церкви, и при уготовлении к смерти, то есть уже отрешенность от мира, завернутость в саван, это было естественным жестом. Он хотел свою жизнь завершить не как поэт гуляка, его ранняя репутация, а как человек церкви, и сделал для этого жест, который считывался потом, позже была создана статуя, которая стоит в соборе святого Павла именно по мотиву этого рисунка. То есть это уже другое восприятие смерти. И опять в эпоху Средневековья и раннего Возрождения, например, у католиков была масса книг, как христианин должен встречать смерть, руководство, как он должен прощаться с близкими, какие молитвы читать, в какой последовательности воспринимать кончину, последние приуготовления. Это была часть естественного чтения. Жизнь при смерти, она существовала совершенно иначе. Вспоминается суфийская притча, когда некий суфий отправился в путешествие на корабле, и корабль попал в бурю. Очень страшную, поэтому и команда, и пассажиры метались, они были в панике, и только суфий спокойно сидел и размышлял о чем-то. Когда бурю пережили, его спросили, почему ты не испугался? Говорит, я знаю, что меня от смерти в любой момент отделяет нечто гораздо более тонкое, чем доски этого корабля. Это иной ответ. То есть вот ощущение жизни при смерти, которое свойственно для Египта, когда, опять же, там посмертное погребение, строительство пирамиды или усыпальницы, это было венцом жизни. И человек на протяжении всей своей судьбы, движения по жизни, думал, как это сделать. То есть мы видим, мы в другой зоне. Мы абстрагировали смерть, как один из мыслителей нового времени сформулировал эту дилемму, что пока я есть, смерти нет, а когда будет смерть, не станет меня. И проблема тем самым логически как бы снимается. Но опыт столкновения со смертью, он переводит эту проблему. Дело в том, что каждый умирает в одиночку. Это личный опыт, но в отличие от многого другого, это то, что будет с каждым из нас.
Антон Нестеров, переводчик Джона Донна, спасибо. Мне кажется, вот Антон отвечает на первый вопрос, который поставил перед нами Борис Дубин, о роли смерти в жизни европейского человека. Пожалуйста, Борис Владимирович.
То, о чем рассказал Антон, это как бы большая эпоха, которая, героизирует человека и его смерть, и ритуализует ее. В этом смысле, если есть героическая, если есть фигура героя, и если есть ритуал, как готовиться к смерти, как прощаться с ближними, то это смерть, вставленная в жизнь вот таким вот образом. Видимо, в новейшее время, там, ну, по крайней мере, там, начиная с романтиков, а может быть и раньше, и ближе к началу 20 века, мы имеем дело с ситуацией, которую Рильке описывал в записках Мальты Лауреца Бригге, что смерть как бы исчезла. Где она, моя смерть? Вот попытки найти свою собственную смерть, я думаю, что это отразилось в заглавии повести Надыша, собственная смерть, своя смерть. Это попытка человека, который уже живет вне ритуальной эпохи, и в то же время путь через традиционную религию для него тоже закрыт. Он пытается обосновать жизнь смертью, но не отсылая к области религиозного и не уходя в ритуал. Мне кажется, здесь как бы есть две линии. И вроде бы похоже, что культура европейская и вообще западная новейшего времени по этим двум линиям идет. И надо же так или иначе вписываться в это раздвоение. Это, с одной стороны, попытка вытеснить смерть. Ее не должно быть видно, ей должны заниматься врачи, это вообще не дело человека, это химия, физиология, все что угодно, только не часть жизни, в том числе не часть нашей жизни, равно как и жизни самого умирающего. И вторая линия – это линия приручения смерти, прямого разговора о ней, желание увидеть ее в глаза. Мы не можем увидеть собственную смерть, это известная логическая ошибка или логическая опория, если угодно. Надо же пытается увидеть собственную смерть и показать ее нам. И опыт возвращения из смерти также. Вы помните, что он там передается через древнюю метафору родов вплоть до абсолютно телесных подробностей, как будто он как бы заново попадает в ситуацию рождения из чрева своей матери и как будто даже узнает это тело, сквозь которое он проходит или вот-вот должен пройти. И есть рассуждение Кафки, который, вообще говоря, знал, что такое смерть, и знал, что такое к ней готовиться, и в этом смысле, может быть, здоровым даже никогда и не был, в отличие от Надыша, который там бегает, занимается домашними работами. Здоровый, хорошо сложенный человек, ему не стыдно на себя посмотреть со стороны, когда он лежит обнаженный на полу у медиков. В общем, не каждый про себя это скажет. Вот. А Кафка как-то сказал, что лучшее из того, что он написал, обязано его готовности умереть спокойно. Вот эта готовность умереть спокойно, обрести ясно видение уже при жизни, для Кафки не просто связана с литературой. Литература и есть то, что рождается из такого взгляда. Вот этим смерть нужна литературе. Тем более современной литературе, которая, или постсовременной литературе, которая все время ищет собственное основание. Вот Надыш показывает в этом смысле, это как бы не только рассказ о себе и собственной смерти, это еще и притча о судьбе литературы. Если угодно, это притча на тему знаменитого эссе Барта «Смерть автора». Вот она перед нами, смерть автора и смерть литературы, и оказывается, литература находит себя в этом источнике, где, казалось бы, невозможно ничего найти, и она опять побеждает.
Борис Дубин, спасибо. Я хочу у Александра Яковлевича Леверганта спросить. Вы сказали, что текст Надыша выбивается из всего корпуса «Мемента мори», который вы готовите. А вот чем?
Вы знаете, вот сейчас пошел уже разговор о том, что в предыдущей эпохе смерть воспринималась как часть жизни, как ее венец. Жизнь не понималась и не описывалась без смерти. Кстати говоря, об этом, в сущности, и смерть Ивана Ильича. Толстой напоминает нам о нашей неготовности к смерти. И, собственно говоря, смерть Ивана Ильича и та ужасная жизнь, которую он живет, в том-то и заключается, что он не готов к той смерти, которой, так сказать, должен был бы быть готов человек. И которой, как мы понимаем, скорее всего, не был готов и автор этой великой повести. В чем еще вот эта самая неготовность? Вот вы спросили, чем выбивается эта вещь. Дело в том, что ритуал, о котором начал говорить Антон Нестеров и продолжил Борис Дубин, подменяется здесь иронией. Ирония гуляет по тексту. Снижение – постоянный прием разговора о тяжелой болезни и предполагаемой смерти героя. Вспомним всю линию медсестры. Увлечение хорошенькой женщиной даже в последние секунды и мгновения, когда герой, казалось бы, умирает, обращение к каким-то неожиданным наблюдениям, которые, казалось бы, не пристали тяжелому моменту. Сама по себе идея, что герой обязательно должен донести верстку до издательства. Все это, вот все эти моменты снижения и есть та самая гуляющая ирония, которая и свидетельствует о том, насколько изменилось это представление в западной литературе, представление о смерти, я имею в виду. Ведь подобного рода иронии в повести Толстого совершенно нет. Второе, чем выбивается эта повесть из себе подобных, хотя, да, действительно, подобных ей, наверное, было не так много, а в точности подобных, может быть, и не было. Это еще и тем, что ничего, кроме болезни и умирания героя, мы вообще-то не видим. Вот представьте себе, что Толстой описывает смерть Ивана Ильича. Толстой описывает судьбу чеченца Хаджи Мурата. И мы видим гигантскую панораму жизни. В смерти Ивана Ильича мы видим замечательно описанную судебную систему. Систему отношений внутри семьи, между слугой и хозяином. Ну и так далее, и так далее. Здесь ничего этого нет. Между прочим, забавно будет теперь сказать, когда вопрос о публикации решен, я был скорее противником публикации этой повести. Вы знаете, мне она показалась настолько эгоцентрической, настолько эгоистической, лишенной контекста. Я ее воспринял, говоря с терминами 19 века, начала 20-го, как вот в некотором смысле такой физиологический очерк, не более того. То есть я ее до нашей передачи, нашего разговора не вписал в ту систему, о которой мы говорим.
Александр Люверганцев. Сергей Николаевич Николопов.
Понимаете, вот не случайно смерть Ивана Ильича возникла, потому что, вообще говоря, разговоры о смерти в современной литературе чаще всего это разговоры о переосмыслении, о возникновении новых ценностей, о предании прежней жизни некого смысла. Совершенно не случайно, что известнейший психотерапевт Франкл, который создал целую школу о смыслах, он рассказывал в Алькатрасе, в американской тюрьме, человеку, приговоренному к смертной казни, который сказал: только не надо мне мозги пудрить, я уже побеседовал с огромным количеством священников, психиатров и психологов. Франкл пересказал ему своими словами смерть Ивана Ильича, и тот потом сказал, что это единственный умный человек, с которым я разговаривал. Теперь я могу умирать спокойно. Так вот, в традиции была все-таки такая литература о смерти, готовящая к смерти, или другой пласт, литература, говорящая о смерти, которая позволяет переосмыслить жизнь. Я знал человека, который был приговорен к смерти, был в прострации, он не помнит несколько дней вообще, так сказать, выпали, и все его сокамерники говорят, что, в общем, он просто сидел в кататонической такой состоянии. Когда он вышел из этого, первое, что у него произошло, он упал взгляд на книгу, и он стал зависимым от книги. Он начинал нервничать, если у него уже кончалась книга, и он не знал, что взгляд с последней буквы перейдет на первую. То есть вот переживание его осознания смерти привело его к полному, так сказать, перерождению. В смысловом плане. Надож как раз в каком-то смысле совершенно стоит особняком. Он, с одной стороны, я согласен, что эгоцентричен, но с другой стороны, это человек, который не переосмысливает. Он немножечко снижает пафос разговора о смерти, с этой историей с «передайте плечики», вот что очень важно, чтобы в больнице это было для следующих. То есть он относится к этому как во многом современный человек, и думаю, что многие так люди, которые на бегу может столкнуться со смертью и предполагает, что медицина должна сделать все, чтобы он также вернулся и продолжал бежать дальше. И в этом обида Ревзина в его тексте. Мог при плохом обслуживании, вообще говоря, не вернуться к этому совершенно замечательному бегу. У Надыша и в каком-то смысле у Брожика, вот присутствует то, что да, ничего, можно пережить, и можно дальше вновь овладеть языком, вновь прожить эту жизнь, и как бы такой жизнеутверждающий пафос. То есть и смерть – это вот некий элемент нашей жизни. Ну, так сказать, некоторым не удается, а некоторым удается несколько раз.
Сергей Николов, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Как современная литература описывает смерть, умирание, болезнь? Я хочу спросить Антона Нестерова. Вы заговорили о традиции европейского описания смерти, болезни и страданий. Вы говорили о христианской традиции. Вот в современном тексте, который вы прочли, есть ли для вас в нем что-то новое? Или вы, как Александр Яковлевич Люргант, полагаете, что это некий нарциссизм или ну, что-то в этом духе?
Как раз тут бы я возразил, что именно формула, что смерть – то, что происходит с каждым человеком и лично с ним – это очень честный способ. Текст надо же описать именно через оптику своего восприятия. И он ведь проговаривает, что я вернулся в допонятейное состояние, мышление продолжает работать, поэтому мне очень трудно вернуть на язык понятийный, потом этот опыт. Даже католическая церковь, когда она столкнулась с вспышкой европейской мистики на грани вот уже реформации, она пришла к выводу, что мистический опыт – это опыт, зафиксированный в другом состоянии сознания. Поэтому он может в некоторых формулах противоречить каноническому, схоластическому опыту описания религиозной традиции. Тем не менее, даже когда он выходит за ее пределы, он не является ересью, потому что это другое сознание. Смерть – это другое сознание. И вот эти попытки описать, понятно, что для общества современного они травматичны. Сама система воспитания современного, ребенок лет в 5 осознает смерть. Это один из важнейших моментов в процессе индивидуализации. То есть, когда он обретает, что он единичность в этом мире, он личность. То есть осознание личности неразрывно связано с осознанием ее конечности и смерти. Современное западное общество не выработало ведь воспитательных механизмов, чтобы этот опыт правильно даже инкорпорировать. Как ни странно, ни школа, ни какие-то дополнительные системы в европейских странах не пытаются по большому счету с этим работать. Мы массу вещей изучаем о том, как пользоваться этим миром, не очень понимая, как управлять собой. Характерный момент, что одна из самых, наверное, сильных книжек, которая ходила с проблемой болезни и смерти, появилась уже несколько лет назад, это две вещи Рубена Гальего, который прошел через наши детские дома и пишет на личном опыте, когда жизнь рядом с болезнью и рядом со смертью. При этом это очень сильная проза, и он черпает в этом силу. Это такой пакт со смертью, пакт с болезнью, чтобы жить по-другому. Та акцентуация, которая появляется и у Надыша, и у Мрожика, после такого экстремального опыта, насколько идет перестройка сознания, как трудно возвращаться к обыденной жизни, и как все-таки обыденная жизнь затирает. Мне немножко пришлось с этим столкнуться, то есть действительно тряска, когда она происходит рядом со смертью, она заставляет тебя переоценивать очень сильно мир, что нужно в нем, что не нужно. И потом, как только отпускает, ситуация налаживается, эта обыденность, она как волной тебя затопляет, ну вот это да, сделаешь это, этот механизм, который у Надыша очень точно описан.
Антон Нестеров, спасибо. Александр Левергант.
После выступления Антона я почувствовал, может быть, в чем, чем мне этот текст с самого начала был не мил. У меня как раз такое ощущение, что то, что произошло с героем, и то, что он так скрупулезно описывает, если выйти за пределы этого повествования, ничему его не научило. Легко себе представляю, что эта история могла с этим героем произойти еще раз, и он будет к ней столь же не готов. Вот это вот может быть, можно воспринимать текст Надыша как критику отсутствия религиозного сознания и, наоборот, апологию сознания религиозного, которое, да, действительно помогает уйти в иной мир, а при его отсутствии делает человека совершенно безоружным, потому что единственное, что его защищает, это ирония.
Александр Левергант, Борис Дубин, пожалуйста.
Важно, в какой контекст книга попадет здесь, у нас, в нашей стране. Все-таки на протяжении нескольких десятилетий советская литература существовала в отсутствии смерти. Я не помню, уж фильм это был или песня под названием «Смерти нет, ребята». И это как бы было написано на воротах входа в советский рай. Каждый раз, когда то ли в андерграунде, то ли на грани допустимого и недопустимого в так называемой все-таки печатающейся литературе возникало противодействие советскому, оно всегда возникало или очень часто возникало именно на темах смерти. Так пришел Василь Быков, так пришла военная лейтенантская проза. Ну, как бы, почему не было смерти в советском? Ну, потому же, почему метафизики нет в советском? Чрезвычайно интересно, как Надаш описывает феноменологию смерти, как происходит испарение времени и пространства. Там потрясающие у него слова о том, что я не могу рассказать эту историю, история исчезла. Вот исчезла не только моя личная история, но как бы исчезла история как таковая, способность вытянуть пространство и время в осмысленную протяженность. И потом, когда начинается его полное отключение от реальности, которое он тоже описывает характерной почти мистической формулой «я рожаю собственную смерть». Я думаю, что текст Надаша чрезвычайно нужен культуре, нужен современной российской культуре. Не знаю, будет ли у него успех, но это текст пробуждающий. Несомненно, пришедший из культуры, которая смотрит на смерть, размышляет о смерти, размышляет о собственной мысли. Это тот тип мышления, тот тип работы с такими реальностями, как смерть, который для российской, для советской традиции во многом как бы были вытеснены, заглушены или, по крайней мере, оттеснены куда-то на периферию внимания.
Борис Дубин, спасибо. Наверное, Антон Нестеров, пожалуйста.
Еще вот психофизиологическое описание у Надаша. Дело в том, что мне когда-то в юные годы, пытаясь немножко понять структуру собственного сознания, я занимался некоторыми практиками, то есть гроховские группы проходил, связанные с гелиотропным дыханием, когда, например, в ином кислородном режиме снабжения мозга действительно очень резко изменяется внутренняя физиология, физиология восприятия. И характерно, что действительно идет разрушение времени, то есть когда ты в этом измененном состоянии сознания находился и возвращаясь в обычный мир, ты не можешь сказать, сколько это было по времени. То есть очень многие картины, которые описываются у него, у Муди, в этих практиках отчасти всплывают. Понятно, что они иные, но насколько мы завязаны на нашу физиологию, о которой не знаем. Потому что это практики, они шли через телесные опыты, через физические вещи. Вот то, что нас не учат обращаться с собой. Нас учат пользоваться автомобилем, самолетом, компьютером. И меньше всего наше общество в целом западное озабочено о том, чтобы ответить на вопрос, а как управлять собственным сознанием, телом.
Антон Нестеров, спасибо. Сергей Николопов, пожалуйста.
Вообще говоря, культура современному человеку предлагает не думать о смерти, потому что за него будет думать медицина. Они его просто подберут, заберут, обмоют. И отсюда некие претензии к врачам. Они могут быть абсолютно необоснованными и субъективными, потому что человек переживает, ну как же, я ухожу, а они то ли с любознательностью, с любопытством, либо бессердечно выполняют свою работу. Хорошо спрятаться за то, что, ай, это я умирал в советской больнице. А если бы он умирал в другой, и мы видим это, кстати, в тексте Надыша, примерно то же самое, так сказать, там люди помогают, но, в общем, как-то в стороне. Какие-то тетки, не вовремя приходящие на работу. В этом смысл обиды автора, как бы, всегда и будет присутствовать, потому что меня воспитали, что медицина должна меня спасти вместо религии, которая раньше была. И совершенно не случайно вот эта история с Джоном Доном. Он перед смертью в саван. А что делает один из современных гуру Тимоти Лири? Он умирает в интернете. Это публично, что противоречит современной даже культуре, где все-таки смерть нужна в отдельной палате, в реанимации желательно. Здесь это публично. Это не урок кому-либо. Это просто эгоцентрическое умирание на глазах у всех. Это совершенно не доновская позиция. То есть вот другой тип культуры, где смерть выносится за скобки, ну, в другие стены. И в этом смысле разговор о гуманной смерти в хосписе, в эвтаназии и прочее, это разговоры вот людей, которые не отвечают на вопрос, в чем смысл тогда смерти, их это уже не так интересует. Это уже не 19-е и начало 20 века, это и не Кафка. Это совершенно другой взгляд на жизнь, очень технологичный. И в этом смысле, возвращаясь к Надышу, это некий вопрос, каким путем идти дальше. Видимо, литература тогда будет на него отвечать.
Сергей Николопов, Антон Нестеров.
История очень известная, когда физиолог Павлов, умирая, собрал у постели учеников и просто диктовал клиническую картину собственной агонии. Вот иное отношение, как бы реплика к Лире. То есть еще то сознание, которое научное, которое очень позитивистское, но при этом готовность принять смерть, стать для других пособием, вот то, что книжка Надыша, может, не в последнюю очередь, это опыт смерти, который болезнен. Он говорит, как тяжело это выговаривать. Он понимает, что это нужно выговорить другим. Он хочет кому-то помочь.
Спасибо. Антон Нестеров. «Свобода» в клубе «Квартира 44». «Собственная смерть». Текст Петра Надыша в журнале «Иностранная литература». Как современная литература описывает смерть, страдания, болезни. За нашим столом сегодня были главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант, переводчик-социолог Борис Дубин, переводчик Антон Нестеров, психолог Сергей Николопов. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».